Глава 35. Ивенлин неуверенно сжимала охотничий лук. Она пыталась натянуть тетиву со стрелой, одновременно удерживая на прицеле маленького зверька, сидевшего на поляне. Стрела чуть не упала в снег у ее ног. Девушка бессознательно прошептала какое-то ругательство, и кролик тут же сел на задние лапы. Он задвигал ушами. Не раздастся ли снова тот незнакомый звук, который он услышал миг назад? Нос его тоже подергивался, пытаясь уловить запах чужака. Ивенлин застыла на месте, выжидая, пока животное не почувствует себя в безопасности. Вот он принялся скрести снег передними лапами, добираясь до промерзлой чахлой травы. Едва дыша, она наблюдала за тем, как кролик вернулся к еде, затем перевела взгляд на тетиву. Девушка поместила стрелу как раз под зарубкой, которую оставил мастер. В этой точке тетива становилась толще, ее кольцами оплетала тонкая струна, и конец стрелы удобно размещался в выемке. Ивенлин уже не надо было силой удерживать лук. Однако стоит отпустить тетиву, стрела отправится в полет. Ивенлин подняла лук. Она знала, что делает все неправильно. Она повидала немало стрелков, и они действовали совсем иначе. Но как теперь стало ясно, наблюдать за тренировкой и подражать мастеру — это совсем не одно и то же. Уилл, помнилось, Ивенлин мог одним плавным движением натянуть тетиву и выпустить стрелу. Казалось, ему это не стоит никакого труда, но она не могла повторить его жест. Ивенлин, нетвердой рукой удерживая стрелу между большим и указательным пальцами, попыталась натянуть тетиву усилием пальцев и мышц руки. У нее едва получилось оттянуть тетиву наполовину. Она сердито поджала губы. «И так сойдет». Ивенлин закрыла один глаз и, прищурившись, прицелилась в маленького зверька. Тот беззаботно жевал травку, не подозревая о смертельной опасности, которая таилась между деревьями. Надеясь на чудо, девушка, наконец, выпустила стрелу. Лук дернулся в руках Ивенлин, и стрела отклонилась от нужной траектории метра на три в сторону. Она летела так медленно, что едва ли смогла бы пронзить плоть. Тетива болезненно хлестнула Ивенлин по нежной коже с внутренней стороны руки. Та взвизгнула от боли и выронила лук. Стрела скользнула по стволу дерева и исчезла в лесу. Кролик снова сел на задние лапы и уставился на девушку в крайнем изумлении. Он даже склонил голову на бок, чтобы разглядеть ее получше. Затем, опустившись на четвереньки, зверек лениво побрел в лесную чащу. «Вот тебе и смертельная опасность», — с горечью подумала Ивенлин. Она подобрала лук, потерла место, где тетива больно хлестнула ее по руке, и пошла за стрелой. Через 10 минут поисков девушка решила, что, видимо, ей не судьба отыскать пропажу. С поникшей головой она побрела назад в хижину.
«Видимо, мне надо больше тренироваться», — пробормотала Ивенлин себе под нос.
Сегодня она вышла на охоту второй раз в жизни. Первый раз девушка тоже потерпела неудачу, и это подорвало ее веру в себя. Если бы Уилл был здоров, он бы с легкостью мог добывать пищу для их стола, — подумала Ивенлин и тяжело вздохнула. Конечно, она показала юноше лук, надеясь, что вид оружия пробудит в нем воспоминания, но Уилл уставился на нее тем мутным и равнодушным взглядом, который стал ей так хорошо знаком. Ночью выпал снег, и Ивенлин добиралась до хижины по колено в сугробах. Это был первый снегопад за неделю, и он заставлял задуматься. Видимо, миновала уже половина зимы. Когда наступит весна, скандианцы из Халасхольма вновь появятся в горах. Может, некоторые из них даже придут в ту же хижину, где зимуют они с Уиллом. Хорошо бы к тому времени он оправился, и они смогли пуститься в долгий путь на юг. Но кто знает, сколько времени ему еще потребуется, чтобы окончательно прийти в себя. Ивенлин казалось, что Уиллу лучше, но как можно быть уверенной хоть в чем-то? Не знала она и другого, когда придет весна и растает снег.
Девушка словно бежала на перегонки со временем, и конца этой гонки не предвиделось. Каждый день мог оказаться решающим. Наконец показалась хижина. Ивенлин с облегчением увидела, что тонкий дымок еще вьется над крышей. Уходя, она засыпала камин валежником, надеясь на то, что топлива до ее возвращения хватит, и огонь не погаснет. Девушка понимала, нет ничего печальнее, чем возвращаться продрогшей и вымокшей к остывшему очагу. Конечно, она не рассчитывала, что Уилл присмотрит за огнем, пока ее не будет. Даже такое простое задание было юноше не по силам. Его не интересовало ничто, что выходило за рамки самых простых потребностей. Он ел, спал и время от времени подходил к ней с умоляющим выражением на лице, выпрашивая еще тепло травы. Но, по крайней мере, он делал это все реже. Остальное время Уилл молча сидел, уставившись в одну точку. Старые петли заскрипели, когда Ивенлин толкнула дверь. Шум привлек внимание Уилла. Он сидел, скрестив ноги на полу хижины в той же позе, в какой девушка оставила его несколько часов назад.
«Привет, Уилл. Я вернулась?»
Ивенлин заставила себя улыбнуться. Она всякий раз вымучивала из себя улыбку, надеясь, что рано или поздно Уилл ей ответит. Но сегодня этого не произошло. Юноша по-прежнему не проявлял ни к чему интереса. Тихонько вздохнув, девушка прислонила лук к стене рядом с дверью. Ивенлин смутно осознавала, что надо бы снять тетиву, но сейчас ей было слишком грустно, чтобы заниматься такими делами. Она достала из кладовки маленький кусочек сушеной говядины и немного риса, который она собиралась приготовить на бульоне. Так у него будет хоть какой-то вкус. Этим блюдом они питались вот уже несколько недель. Ивенлин поставила воду с говядиной на огонь. Она отмерила чашку риса и собиралась уже пересыпать его в кастрюлю, как услышала за спиной слабый шум. Повернувшись, девушка увидела, что Уилл поднялся и переместился к двери. Интересно, что заставило его подвинуться? Наверное, ему просто так захотелось. Но потом Ивенлин увидела, в чем дело, и изумленно охнула, рассыпав по столу драгоценные зернышки риса. Лук все еще стоял у двери, но тетивы на нем не было.